Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем беседы о русской истории. И сегодня в центре нашего внимания личность удивительного человека Петра Аркадьевича Столыпина, реформатора, который жил в эпоху Николая II и был человеком, о котором можно сегодня сказать, наверное, что если бы ему судьба дала еще 10-20 лет жизни, то, скорее всего, мы бы избежали и Первой мировой войны, и революции 1917 года. И у нас в гостях президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина, кандидат исторических наук Павел Анатольевич Пожигайло. Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Здравствуйте.
Павел Анатольевич, ну, у вас такой замечательный фонд. Вы занимаетесь личностью такого удивительного человека, несмотря на то, что вроде бы в это время, в наше уже, он достаточно стал известен своими добрыми такими делами, своими реформами. И в то же время, вы знаете, мало кто знает суть его преобразований, суть его реформ. Вот давайте немножечко об этом поговорим. Расскажите поподробнее.
Действительно, для меня фигура Столыпина, собственно, наверное, является ключевой в российской истории. Конечно, это субъективное мнение, собственно, да, но оно имеет под собой свою основу, свою аргументацию, потому что я считаю, что это был самый нравственный, да, правитель России, и связано это с тем, что в период его реформ население страны увеличилось на 30 миллионов человек. На пике реформ 3,5 миллиона в год прирост населения. Казалось бы, можно, так сказать, говорить о каких-то сухих экономических показателях, цифрах, но мне кажется, что главный результат успешности или неуспешности тех или иных реформ – это самочувствие народа. А самочувствие народа, как правило, выражается именно в деторождении. Вот я больше чем уверен, что дети в большом количестве появляются тогда, когда человек в своей стране себя чувствует хорошо. Понимаете? И вот в эти реформы, да, действительно был пик рождаемости, и даже в 13-м году, уже через 2 года после смерти Столыпина, когда из Европы к нам нагрянула огромная экономическая комиссия, то есть это были лучшие экономисты Европы того времени, и они, так сказать, написали большой доклад, мы перевели его с французского, называется «Комиссия Тьерри», это книжки, кстати, на расхват у нас сейчас, там что-то интересно, там все, и качество марок стали, и строительство железных дорог, там, и будущее самолетостроение и так далее. Там все рассматривалось. Но главный вывод, который они делают, что если дела у России пойдут так же дальше, как они шли между 6-м и 13-м годом, то в середине 20 века Россия займет первое место в мире, да, по экономике, и экономика будет сравнима с экономикой всех развитых стран Европы, 7 ведущих стран, а население России должно было быть 430 миллионов человек.
Полмиллиарда.
По их подсчетам. Кстати, это совпадает примерно с расчетом Менделеева, если помните, у него тоже, да, была статистика, своя, как бы, технология подсчета. Вот что такое Столыпин. Вот это цена вопроса. Поэтому, возвращаясь туда, в те времена, конечно, то, что задумывал Столыпин, к сожалению, так сказать, там не реализовалось в силу того, что его убили, в силу того, что потом предали царя. Потому что царь Николай Александрович Романов не просто так призвал Столыпина. Он же отказывался, когда он предложил из Саратова переехать в Москву должность товарища, там, министра внутренних дел, потом министра внутренних дел, представитель правительства. Столыпин отказался. И тогда царь сказал, что вы не хотите служить государству? Он говорит, а вы прикажите. Посмотрите, какой был очень точный православный подход. Он как человек, как любой человек, собственно, он не носил такую маску величия, что да, конечно, я готов спасти Россию. Это был абсолютно православный, смиренный человек, который сказал, нет. Вот я все время в этом смысле обращаюсь к образу, который дал нам Спаситель, когда в Гефсиманском саду принимал чашу. Он как человек сказал, что пусть чаша сия минет меня. Это абсолютно образ, данный нам, как мы должны вести себя, как бы, как люди, которые, да, как человек, он, может быть, боялся, может быть, понимал ответственность, может быть, действительно, он очень любил свою семью, там, и понимал, что это крест, может быть, где-то чувствовал, что погибнет на этом посту. И как человек он сказал, я не готов. Но когда государь сказал, тогда я вам приказываю, опять-таки, как православный человек, он пошел на этот крест. Это очень символично. Это вот, отвечая на ваш вопрос, почему Столыпин. Дальше Столыпин прекрасно понимал, вот в чем смысл реформ, что страна движется семимильными шагами в сторону коммунизма, социализма, собственно, в сторону той утопии, которую нам, так сказать, сочинили там Маркс и Энгельс, которая, по большому-то счету, была заложена еще и в трудах Вольтера, так сказать, и всех остальных утопистов западных. Это же не наша родная модель, да, то есть это европейская модель.
Как это говорят, горе тому, кто навеял человечеству сон золотой.
Да, и к сожалению, в чем здесь тоже такой есть момент в России, она очень часто примеривает чужие одежды. Понимаете, вот как-то не задумываясь вообще над тем, что в самой этой одежде может скрываться в какой-то степени совершенно серьезное поражение духа страны. Понимаете, я сейчас, как раз говоря эту фразу, вспоминал про бритье бород во времена Петра Первого и кафтаны с чулками, как, да, в том числе. И Вольтер, которому увлекалась Екатерина Вторая, собственно, да, который в какой-то степени, так сказать, да, всех совершенно погрузил в этот фанатизм изучения французского языка. Это же тоже интересное было явление, да, так сказать. Вот почему вдруг русские люди повально французский знали лучше, чем русский. Сначала учились по-французски, потом по-русски. Результат. Господь там попускает Наполеона, жгут Москву, немножко, так сказать, как-то страна встряхивается. Вот, декабристы, так сказать, да, пытаются уже в конце совершить то, что...
Разбудить Герцена.
Да, разбудить Герцена. Но, тем не менее, это, слава богу, не происходит. Русский царь приходит на престол, Николай I, да, и как-то это все тормозится до определенного времени.
Вот, мне кажется, главным тормозом и был Петр Аркадьевич.
Он понимал это движение, он понимал, что он же... Его отец был другом Льва Николаевича Толстого. Он читал Толстого, у него была переписка с Толстым, у него была полемика. Они были с точки зрения подходов серьезными оппонентами. Если почитать письма Толстого и Столыпина, то, в общем, там, ну, просто вот, как, наверное, как Ленин и Николай II, да, если вот брать, я не знаю, там, то есть это были абсолютно диаметрально противоположные позиции, да. И Столыпин, чувствуя Толстого и понимая, что народ больше к Толстому склонен, он понимал ту опасность, которая перед страной возникает. И его задача была, собственно, этот корабль с левого, так сказать, курса немножко, так сказать, скажем, пойти вправо, чтобы он сохранил эту золотую середину. Вот о чем шла речь. Что это такое? Суть столыпинских реформ – это дать возможность человеку творчески реализоваться. Это тоже по-православному, да? То есть человек, закопавший талант, там душу свою не спасает. Талант народа должен был быть раскрыт. Как в частном человеке, так и в целом в народе.
Потому что народ был неграмотен, народ был, по большей своей части, это было крестьянство, которое не имело даже и начального образования.
Ну, конечно, это же было рабство, по большому счету. Ведь когда говорят, что вот он разрушил общину, что на самом деле страна была, все было хорошо, и она так жила прекрасно в общине и так далее, но это же неправда. Но это же неправда. Давайте мы внимательно, так сказать, да, почитаем опять того же самого, так сказать, Достоевского или там Гоголя о том, что происходило в стране. Ведь по задумке община – это барин – отец, да, так сказать, крестьяне – дети. То есть это же было отеческое мировоззрение, отеческий образ жизни, когда барин к своим крепостным относился как к детям. В полном смысле этого слова. Во что это выразилось? Через Вольтера, там, через видите меня, так сказать, лишение нас патриарха, да, так сказать, в петровские времена. Ведь уже шаг за шагом все развивалось. Что в конечном итоге община выродилась в рабство. А барины, так сказать, да, вели себя, ну, собственно, так, как писал Тургенев или поздний, или Чехов. Да, вот играли в казино, проматывали деньги, вспоминаем игрок, да. Вспоминая записки из мертвого дома. И в конечном итоге, собственно, да, никакого отечества уже не было, а была просто эксплуатация людей простых. И, как мне кажется, именно в «Братьях Карамазовых» Достоевский показал, как Россия лишалась Бога и сверху, и снизу. Понимаете, то есть... Снизу, я извиняюсь, что я перехожу к этому великому произведению, так сказать, снизу все, так сказать, бежали и и узнали, протух старец или нет. Помните, старец Зосима, когда...
Да, да.
И говорит, свят, не свят. Вот если не протух, значит свят. Протух, он же тонко все это подметил. А второй ходил в веригах и в пост, так сказать, осуждал Зосима, что тот мед и варенье давал, так сказать, прихожанам. Да?
Угу.
Вспоминайте, Иван Карамазов – это коллективная интеллигенция. Это коллективная интеллигенция России. Вот что такое Иван Карамазов. Как он сходил с ума, как было разделение на Смердякова и его самого. Да? Как произошло, что произошло символически? Убийство отца. Отец в символическом плане был убит. И Достоевский все это показал. Это было 80-е годы 19 века. Как великий инквизитор пришел, так сказать, к Христу и сказал, зачем ты пришел? Да мы тут сами разберемся. Ты нам через Петра власть там передал. Спокойно. Что произошло с Николаем II в конце? Ведь пришли к нему тот же великий инквизитор коллективный и сказал, слушай, ты уходи, мы тут сами разберемся, у нас все будет нормально. И генералы, и интеллигенция, и церковь. До этого появляется за 11 лет, да, Столыпин, который, понимая ужас, надвигающийся на Россию, великие потрясения, да, он строит свои реформы, чтобы из рабу вернуть человеческое лицо. Как он говорил, только человек свободный и в своем творчестве способен делать осознанный выбор.
То есть он хотел из крестьянина сделать человека. Вот его эти аграрные реформы, они ставили во главу угла, выходит, личность человека.
Очень правильное произвести. Слово «личность», абсолютно правильно. То есть он возвращал личность. Опять у нас аудитория православная, поэтому люди, так сказать, может быть, более точно понимают, о чем мы говорим. То есть личность перед лицом Бога. Он не личность, как сейчас в либерализме, личность с маленькими собачками вместо детей в кровати, да, так сказать, вот там другая личность. А личность перед лицом Бога. Ведь Столыпин одновременно, да, так сказать, он говорит, что скелет России – православие. И если этого скелета не будет, все дерево обрушится. Он говорит, да, мы должны не просто аграрную реформу, ведь первая реформа – это реформа местного самоуправления. Я не один раз в разных интервью говорил, что у меня был личный разговор с Александром Александровичем Солженицыным, он сам позвонил по телефону, и около 40 минут мы общались по телефону с ним. Как раз на тему столыпинских реформ. Он поблагодарил за то, что мы этим занимаемся, это был, по-моему, 2006 год или 2005. Вот, сказал, что мы нашли самую важную и нужную историческую фигуру для России. И как раз, и потом сказал, Павел, я хочу сказать свое мнение, что я с вами во многом согласен, но главная реформа – реформа местного самоуправления. Это была реформа номер один, не аграрная. Потому
что суть ее в чем? Чтобы дать свободу земствам, чтобы дать...
в чем там суть? Чтобы дать возможность простому человеку управлять своей маленькой территорией. Чтобы в деревне появился староста с правами, чтобы появилось земство, где те же старосты могли появиться уже в более крупном населенном пункте, да, собственно, и там решать свои вопросы. Это было укреплено судебной реформой, потому что появились суды, в которых могли принимать участие те же самые простые люди. То есть, появление объективного суда – это вопрос очень серьезный для православной страны. Как, кстати, и сегодня, это вопрос, мы об этом еще поговорим. Так вот, судебная реформа. Дальше. Реформа образования. Извините меня, всеобщее образование появилось не при большевиках, как сейчас часто мы слышим. При Столыпине сквозное образование до 10 классов, и дальше часть шло в ремесленное училище, часть высшее образование.
То есть это была его реформа?
Конечно, всеобщая грамотность, начало это было при Столыпине. Это была реформа образования, где в деревнях создавались вот эти вот церковно-приходские школы, 1-4 класс, но после 4 класса уже все могли писать и читать. Как вот моя бабушка, которая 92 года рождения, она умерла там в 94 году, 92 года, она мне сама рассказывала, как все это происходило. Что да, в деревне школа дала возможность получить вот это базовое образование. Дальше могла быть гимназия, собственно, да, или там ремесленное училище. Но тем не менее, это Столыпин. При Столыпине начал закладываться новый военно-морской флот. При Столыпине даже вот это вопрос, связанный, так сказать, с нашими либералами, которые иногда, так сказать, критикуют Столыпина, не зная о том, что отмена черты оседлости для евреев впервые в истории России. Это закон Столыпина, его правительства. В 11 году в прямой речи Николаю II он сказал, что, государь, у меня три вопроса по национальному вопросу, записки по национальному вопросу был журнал. Отделение Финляндии в течение 20 лет, надо дать им свободу. И он был прав, потому что все произошло через 20 лет только 600 тысяч человек погибли с Финляндии. Демаркация польской границы, второй вопрос. Мы бы сейчас не имели Западной Украины в составе Украины, она была бы в Польше. Но зато часть Польши и Литвы, почти до Вильнюса, были бы в составе России. Там был такой закон, демаркация по преимуществу проживающего населения.
А, понятно.
А восточная Польша и, соответственно, восточно-южная Литва, это были русские. То есть, если бы, условно говоря, тогда на 90% заселенные русскими людьми территории остались в России, а западная униатская Украина, Галичина, в Польше, мы бы сегодня, возможно, не вели этой проблеме на Украине, это раз, а второе, мы бы имели коридор к Калининградской области. Представляете, он же тогда об этом не знал.
Какая дальновидность, да?
Это просто стратегическое мышление. И третье, он говорит, что если мы не отменим это позорное пятно в нашей истории, великой империи российской, как черта оседлости, то тысячи, а может быть миллионы представителей этого талантливого народа, вместо того, чтобы пойти в экономику, бизнес, в политику и служить России, пойдут в революцию, и она утонет в крови.
Только для евреев была черта оседлости.
Да, прямая речь. То есть у нас выбор, либо в международную, там, так далее, либо они пойдут в революцию, и Россия утонет в крови. Он что, был не прав? Конечно, прав. Это были последние три закона. Царь сначала не поддержал, он подал в отставку. Всегда на стороне Столыпина стояла вдовщая императрица Мария Федоровна. Всегда. Она его поддерживала. Она уговорила его забрать заявление, уговорила Ники, как она его звала, своего сына, принять эти предложения. К сожалению, царь готов был подписать, а Госсовет эти законы не пропустил. Хотя, возможно, так сказать, да, представляете, если бы тогда они были решены...
Никакой революции бы не было.
Конечно, колоссальное напряжение, ну, в той же еврейской среде оно существовало. Потому что погромы, это тоже были инсценированные мероприятия, собственно, да, чтобы столкнуть лбами, да, по национальному признаку разные, так сказать, народности в России. Так тоже и в Грузии, там, и, скажем, Армении.
Кто были эти силы, которые сталкивали?
Послушайте, ну, сейчас-то уже все, так сказать, знают, кто такой Бьюкинин, например, в тот период, кто такой Парвус, да, или Яков Шиф. Сейчас уже, ну, как бы у нас открытая информация. Недавно тут много фильмов интересных прошло. Я, наш фонд участвовал, так сказать, в финансировании фильма «Дно», да, с Сережей Мирошниченко, я считаю, просто талантливый фильм. Вообще, мне кажется, он самый талантливый из всех, которые мы видели вот сейчас в этот период.
Последние
столетия революции,
время.
Да. Угу. Потому что он смог там образы создать, человеческие образы, очень точные, всех главных участников тех событий. И вот, представляете, Столыпин, все это понимая, он этот корабль начал разворачивать. Если в 1906 году были там десятки тысяч террористических актов, там десятки тысяч людей погибали от рук террористов.
Был большой вот этот всплеск терроризма.
В течение полугода, так сказать, с жесткими мерами наводится порядок. 3000 смертных приговоров в исполнении проведены были только 800 с небольшим. Хотя обвиняют там в каких-то там, не знаю, грехах. Более того, этот закон должна была быть ратифицировать Дума каждые полгода. То есть Столыпин закладывал юридическую возможность купирования этого закона, чтобы он там не задержался. Да, так сказать, это, более того, и закон-то был принят государем, в общем, ну, собственно, инициирован, а не Столыпином. Поэтому, да, были казнены 800 сумасшедших шахидов. Мы же сейчас ничего не говорим, что в Сирии ИГИЛ долбили, извиняюсь, бомбами, да, сегодня.
Но это были не шахиды как таковые, это вы так образно выражаете.
Ну, послушайте, они были такие же маньяки со сдвинутым мировоззрением, которые с бомбами на теле, да, взрывали себя или бросали эти бомбы в кого-то.
Ну, Каляев, да, еще с Каляева.
Когда вокруг погибало огромное количество людей. На Аптекарском острове, когда был взрыв дачи Столыпина, погибло 34 человека. Ни в чем не повинных людей. Поэтому он прекрасно понимал.
Кстати, ведь на Столыпина было, если я не ошибаюсь, 11 покушений.
Ну, 11 покушений, да. Ну, серьезное было вот на Аптекарском острове, собственно, да.
Да, были... когда его дочь пострадала, и потом не смогла ходить, по-моему, ноги у нее раздробило.
Да, у нее раздробило ноги. Но
и мальчик
очень
тоже.
Интересный момент этой истории. В воспоминаниях жены Столыпина есть Ольги Борисовны Нейтгард, уже потом Столыпиной. Кстати, она там праправнучка Суворова, прямая по линии. Вот, что всю ночь молились иконе Сергия Радонежского за Наташеньку, и когда пришел утром Боткин, сказал, чудо произошло, гангрена не началась, и ножки сохранили. Так вот, икона Сергия Радонежского, а там были рядом святые Адриан и Наталья, подаренная Наташеньке в 1891 году ее бабушкой Марией Александровной Нейтгард, по правнучке Суворова, эту икону мы обрели чудесным образом в 2008 году.
Потрясающе.
Представляете, это был знак.
Откуда же она к вам пришла?
Клянусь, это был знак, наверное, с неба мне, что мы идем правильной дорогой. Потому что мы случайно нашли объявление в Кировской области какой-то женщины, которая говорила, что у нее находится в руках икона, где написано Столыпин, Столыпин и так далее. Тогда мой, так сказать, управляющий фондом Могилевский Константин Ильич сразу поехал в Киров, 200 километров от Кирова, там поселок Лебяжье, вот, ну, глушь, в общем-то, да. Нашел эту матушку, оказалась, значит, женщина. У нее действительно вот эта самая икона. И она ее передала. Мы ей служили молебен здесь, в Москве. Кстати, могли построить храм там в Лебяжье. В общем, до сих пор опекаем эту семью и помогаем.
Павел Анатольевич, а скажите, а вот какие-то вещи, вот как вы сказали, как эта икона, может быть, еще что-то у вас вообще как-то собираются? Может быть, в будущем у нас, вообще говоря, готовится какой-то музей Столыпину посвящен?
Ну, хотелось бы, конечно, конечно. Нет, у нас есть маленький музейчик. Вот, да? Потому что, во-первых, в 2002 году к 140-летию Петра Аркадьевича была написана картина Ильей Сергеевичем Глазуновым «Царство небесное». Вот, 3,5 метра огромный портрет, единственный в мире ростовой портрет, вот, по нашему заказу. И эта картина сейчас в фонде, вот, практически у меня в кабинете. У нас есть чернильница Столыпина его. У нас есть подлинники достаточно большого количества документов. Например, подлинники афиш того дня, когда его убили. Там первые половина дня были скачки, а вторая, так сказать, опера «Золотой петушок».
«Золотой петушок», да-да-да.
У нас подлинники
это
этих афиш.
Это киевская опера была.
Киевская опера, да. Подлинники этих афиш у нас в фонде. То есть у нас примерно где-то есть 50-60 артефактов, которые имеют прямое отношение к Столыпину. Вот. Ну и самое главное, это икона, конечно, да, которая, на обороте которой написано, что в день именин любимой доченьки Наташеньки от бабушки Марии Александровны, дочери Петра Аркадьевича Столыпина, Ольги Борисовны Столыпиной, от бабушки Марии Александровны Нейтгард. Вот, сзади эта надпись сохранилась, вот, и для нас это, как бы, главная наша ценность, которая, в общем, в какой-то степени, она, кстати, укрепила меня, вот этот факт укрепил меня в том, что, я уже должен был, 2008-2009 мы издали больше 20 книг, что у меня работала группа, там, наверное, около 20 ученых, профессоров под руководством, я считаю, очень, ну, величайшего человека вообще для истории, так сказать, Валентина Тимофеевича Шалахаева. Он, слава богу, там жив и здрав сегодня, и передаю ему там большой поклон и спасибо, и, конечно, благодарность. Он был руководитель этой группы ученых, потому что под его руководством мы подняли все архивы, не только в России, но и за границей. И все эти книги, и программа реформы, и переписка Столыпина, и биохроника была издана, и книга Тьерри переведена и издана, и Столыпин глазами современников, и потом уже эмигрантов, и грани таланта политика. То есть там действительно это вот все Столыпине. Вот этот фонд, это, слава богу, сделал, и это уже, так сказать, вошло в историю. Вот, поэтому, возвращаясь опять-таки к началу нашей беседы.
Да, к началу беседы, что Столыпин сам пострадал от этих рук террористов, получается, и что неоднократно пострадал, и что на себе, собственно говоря, на своей семье, на своих детях ощущал вот это все, ощущал эту волну и был, наверное, скорее всего, уже, он, мне кажется, даже знал, что его убьют. Он даже писал: «Похороните там, где меня убьют».
Я не удержусь, когда бывает интервью все-таки, но мне кажется, это очень образно, да, я читаю маленькое четверостишье, да, по этому поводу, написанное нашим великим поэтом, да, так сказать, памяти другого великого поэта, но имеющее отношение и к Столыпину тоже. Я вот так перефразирую, что, извините за, так сказать, вольность. «Погиб премьер, невольник чести, пала клеветной молвой, свинцом груди и жаждой мести, поникнул гордой головой, не вынесла душа премьера позора, мелочных обид, восстал он против мнений света, один как прежде, и убит». Ведь Лермонтов гениально написал не только о Пушкине, но так же, как и Александр Сергеевич. Мы не можем их, как говорят, о чем Евгений Онегин? О любви. Да нет.
Это
да нет. О вечности.
Все гениальное, оно все равно как-то притягивается.
О вечности. И в какой-то степени Лермонтов же, он понимаете...
Троюродный брат Столыпина, кстати.
Да, троюродный брат Столыпина. В какой-то степени он очень точно чувствовал судьбу вот таких людей. Ведь такой же Николай Александрович Романов. Один как прежде и убит. Такой же Столыпин, один как прежде и убит. Понимаете, это настолько, вот с моей точки зрения, к сожалению, трагично, символично. Но мы должны помнить то, что было тогда, И сегодня, может быть. Я просто коротко хочу сказать, что на аудитории Союза православных все прекрасно понимают. Я там не скрываю своего отношения к президенту. У меня, слава богу, в жизни было там 8 встреч с ним, и 2, в общем, и по поводу Столыпина, и реформ, и одна, так сказать, другой наш проект, там детский хор. Вот, ведь многое может повторяться в отношении и к нему. Очень многое для меня, вот как для истории, как для, может быть, даже не столько история, как историософия, то, что меня интересует. Мы должны очень внимательно относиться к вопросу нашего осуждения сегодняшнего времени. Понимаете? Ведь мы можем многого не понимать, как тогда не понимали Столыпина и Николая Александровича Романова. И церковь, Антоний Храповицкий потом уже в 30-х годах пишет и вспоминает, как же мы могли этого всего не видеть. А ведь никто не поддержал его, практически никто царя не поддержал из священнослужителей, потому что все шло по братьям Карамазовым, понимаете? Вот все, Иван Карамазов, и Алеша. Помните, как Алеша на суде на Дмитрий? Это же Россию судили. А он что сделал? Он промолчал. Он на суде, когда Митю судили, невинного, он не выступил. Ведь Достоевский прозорливо об этом говорил. Придет момент, когда невинного Николая Александровича Романова с семьей будут вести на расстрел, и все промолчат. Вот эта символика, она не заканчивается 17-м годом 100 лет назад. Она будет работать с Россией всегда, но мы должны знать, помнить об этом, чувствовать и сегодня ловить искушение внутри нашего сердца, внутри нас самих, а не является тот самый загадка черта из братьев Карамазов, и не пришел ли ко мне тот самый инквизитор, и не заключается ли вера моя в том, что протух стали или нет, понимаете? Или в пост, так сказать, осуждать кого-то, кто мед есть. Вот ведь многое оттуда идет сюда, и поэтому фигура Столыпина во многом, она и сегодня работает.
Спасибо вам огромное, Павел Анатольевич, за эту беседу, за то, что вы пришли к нам, и всего вам доброго.
Слава Богу за все. До встречи.
А я напоминаю, что у нас в гостях был президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина, кандидат исторических наук Павел Анатольевич Пожигайло. Всего вам доброго и до новых встреч.